Глава 5. Довольный, что ему так удалась роль миротворца, Коврин пошел в парк. Сидя на скамье и размышляя, он слышал стук экипажей и женский смех. Это приехали гости. Когда вечерние тени стали ложиться в саду, неясно послышались звуки скрипки, поющие голоса, и это напомнило ему про черного монаха. Где-то? В какой стране? Или на какой планете носится теперь эта оптическая несообразность? Едва он вспомнил легенду и нарисовал в своем воображении то темное привидение, которое видел на ржаном поле, как из-за сосны, как раз напротив, вышел неслышно, без малейшего шороха, человек среднего роста, с непокрытою седою головой, весь в темном и босой, похожий на нищего. И на его бледном, точно мертвом лице резко выделялись черные брови. Приветливо кивая головой, этот нищий или странник бесшумно подошел к скамье и сел. И Коврин узнал в нем черного монаха. Минуту оба смотрели друг на друга. Коврин с изумлением, а монах ласково и, как и тогда, немножко лукаво, с выражением «себе на уме». «Но ведь ты мираж», — проговорил Коврин. «Зачем же ты здесь и сидишь на одном месте? Это не вяжется с легендой?» «Это все равно», — ответил монах не сразу, — тихим голосом обращаясь к нему лицом. «Легенда, мираж и я? Все это продукт твоего возбужденного воображения? Я призрак». «Значит, ты не существуешь?» — спросил Коврин. «Думай, как хочешь», — сказал монах и слабо улыбнулся. «Я существую в твоем воображении, а воображение твое есть часть природы. Значит, я существую и в природе. У тебя очень старое, умное и в высшей степени выразительное лицо. Точно ты и в самом деле прожил больше 1000 лет», — сказал Коврин. «Я не знал, что мое воображение способно создавать такие феномены. Но что ты смотришь на меня с таким восторгом? Я тебе нравлюсь?» «Да, ты один из немногих, которые по справедливости называются избранниками Божиими. Ты служишь вечной правде. Твои мысли, намерения... Твоя удивительная наука и вся твоя жизнь носят на себе божественную небесную печать, так как посвящены они разумному и прекрасному, то есть тому, что вечно». «Ты сказал вечной правде. Но разве людям доступна и нужна вечная правда, если нет вечной жизни?» «Вечная жизнь есть», — сказал монах. «Ты веришь в бессмертие людей?» «Да, конечно. Вас, людей, ожидает великая блестящая будущность. И чем больше на земле таких, как ты, тем скорее осуществится это будущее. Без вас, служителей высшему началу, живущих сознательно и свободно, человечество было бы ничтожно. Развиваясь естественным порядком, оно долго бы еще ждало конца своей земной истории. Вы же на несколько 1000 лет раньше введете его в царство вечной правды, и в этом ваша высокая заслуга. Вы воплощаете собой благословение Божие, которое почило на людях». «А какая цель вечной жизни?» — спросил Коврин. — «Как и всякой жизни. Наслаждение, истинное наслаждение в познании, а вечная жизнь представит бесчисленные и неисчерпаемые источники для познания. И в этом смысле сказано: «В дому отца моего обители многие суть».